Дорогие братья, очень приятно быть в вашем общении. Ну, с большинством братьев мы уже знакомы, но я представлюсь так для порядка. Меня зовут Денис, я из Краснодарского края, из России. Мы приехали сюда с братом Петром Францевичем на курсы. И моя сегодня беседа или размышления будут посвящены проповеди. Как бы это наше основное занятие и важная тема, и поэтому мы сегодня о нем поговорим, об этой теме, о ней поговорим. Но вначале, как будто бы не по теме, я хочу прочитать один текст и немножко о нем поразмышлять. Это Псалом номер 144, 19 стих. Псалом 144, 19 стих. Написаны такие слова. «Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Друзья, в этом тексте указано на условие, которое должно быть в человеке, чтобы Бог исполнял желания. Здесь указано то, что Бог исполняет желания. Вот у нас есть желания, и Бог их исполняет. Причем не обязательно указано, какие желания. Желания самые разнообразные. Мы можем засвидетельствовать в своей жизни, когда Бог исполнял наше желание. И у нас иногда возникает вопрос, а почему желания не исполняются? И вот в этом отрывке, в этом тексте есть условие. Ну, оно напрашивается. Это желание боящихся. Но я сейчас не об этом хотел сказать. Однажды ко мне на беседу пришла одна сестра, которая задала вопрос, почему в ее жизни Бог не исполняет все желания. Она желает, чтобы ее муж уверовал, она об этом давно уже молится, и Бог как будто бы не слышит и не посылает просимого. И вот на основании этого текста я хотел сказать, ну, может быть, вам нужно проверить свое хождение пред Богом, потому что желание боящихся Бог слышит. Но я не смог ей этого сказать, потому что жена, эта женщина, она очень сестра богобоязненная. И вот ее жизнь, она как раз и подпадает под это определение, что желание боящихся Бог слышит. Вернее, желание боящихся. Вот она боящаяся Бога, и трудно было ей сказать, что вы еще должны больше бояться Бога, чтобы вас Бог услышал. Вот. И когда я после того, как она ушла, я стал размышлять об этом тексте и увидел, друзья, что в этом тексте есть еще одно условие. Здесь не просто желание боящихся Бог слышит. Здесь еще одно условие. Какое? Желание боящихся Бог слышит. То есть, чтобы Бог услышал, нужно желать. Нужно хотеть. И здесь возникает вопрос. Но ведь разве мы не хотим? Если человек просит чего-то у Бога, разве он этого не желает? Если бы он не желал, он бы и не просил. И тут, друзья, какую мысль я хочу отметить, что желания, которые мы выражаем Богу, иногда не являются нашими желаниями. Вот бывают такие случаи в жизни, ну, в моей случае, у нас город, у нас очень много гостей приезжает, очень много к нам гостей приезжает. И бывают случаи, когда гости настолько часто, что иногда хочется просто отдохнуть. Вообще мы люди стараемся быть гостеприимными, не против их видеть у нас в доме. Но вот однажды, я помню, только-только уехали гости, дети там заболели, там что-то еще, и вот только гости уехали, и вдруг звонит один мой друг старый, которого я хотел бы увидеть, и все. И он говорит, мы хотим к вам приехать завтра. И вы знаете, я только-только, вот они сегодня одни гости уехали, и вот думаю про себя, что делать, соглашаться или нет. И, конечно, я не могу ему сказать, нет, ты что, неудобно. Разумеется, я ему говорю, конечно, приезжай, с удовольствием тебя увидим. Но по факту я не очень хотел, чтобы он приезжал. И вечером он позвонил и говорит, знаешь, у нас планы изменились, мы приедем через недельку. И я ему говорю, так жалко, что через неделю приедете. Эх. А внутри думаю, слава Богу, как хорошо, хоть неделю отдохнем. Друзья, иногда бывают наши выражения, то, что мы говорим, не всегда соответствуют нашему внутреннему сильному желанию. Друзья, желания человека, они всегда должны быть в чем-то выражены. То есть не просто он сказал, вот я хочу этого. Надо, чтобы это желание было в чем-то выражено. Вот смотрите, Псалом 44 мы читали. Желание боящихся он исполняет. Вот в чем было выражено желание вот этих боящихся? Как можно определить, что вот эти боящиеся Бога именно желают, именно хотят вот то, чего они здесь хотят? Есть ли в тексте какое-то слово, которое выражает их, ну, или доказывает, что у них желание действительно присутствует, что оно есть, это желание? Еще раз читаю, слушайте, братья, внимательно. «Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит». В чем было выражено их желание? В вопле. То есть, это не просто просьба, это не то, что один раз сказать. Вот как мы, вот один человек говорит, ну, допустим, я хочу вот этого. Как нам узнать, он из вежливости это сказал? Или он действительно этого хочет? Как узнать нам об этом? Мы это можем узнать из его настойчивости или из его проявления. Вот давайте вспомним такой случай. Апостол Павел приходит в Македонию. В Македонии страшная нищета. Написано «глубокая нищета и чрезвычайные скорби в Македонии». Потом он коринфянам пишет об этом. И он пришел туда. А почему он туда пришел? Он посещал церкви, но у него еще одна была цель. Он собирал как бы подаяние или собирал деньги для тех, кто в Иерусалиме находится, верующих, потому что был предсказан голод, и хотели помочь. И он не ожидал, что македонские церкви как-то помогут, потому что он увидел их в глубочайшей нищете. И тем не менее, македонские церкви предлагают им свой дар. Написано, что они весьма убедительно просили нас принять дар. Помните, как написано в послании к Коринфянам? Друзья, я представляю так, что когда Павел пришел, он увидел эту нищету, он, наверное, сказал: братья, ну, не надо ничего, как бы много церквей в других местах есть, они нам помогут. Но они весьма убедительно просили нас принять дар. Вот эта фраза «весьма убедительно просили нас», это значит, что они действительно хотели. И он потом говорит Коринфской церкви, что свидетельствую вам о благодати Божией, данной церквам македонским. И в чем эта благодать Божия проявляется? В том, что они были доброхотны, вот это слово «доброхотны», то есть у них было желание по силам и сверхсил, ибо они весьма убедительно просили нас принять дар. То есть, почему апостол Павел увидел, что у македонян было желание? Откуда он это увидел? В том, что они убедительно просили принять дар. Не просто сказали: Павел, возьми, тут мы собрали денег. Он говорит: да нет, не надо. Ну, не надо и не надо, все, ладно. Они убеждали, то есть они находили доводы, которые убедили Павла взять у нищих деньги для Иерусалима. Еще не факт, что в Иерусалиме было бы хуже, чем в Македонии. И все равно они убедили его взять деньги для Иерусалимской церкви. То есть, друзья, желание человека должно быть в чем-то выражено. Оно должно быть обязательно каким-то образом доказано во внешнем проявлении. Когда Христос приводит притчу о женщине, которая ходила к судье, и судья никак не мог дать удовлетворение вот в ее деле, то написано, что она ходила день и ночь, и он по неотступности, он сделал то, что она хотела, и Христос потом говорит такие слова: «Так и Бог не подаст ли Духа Святого детям своим, вопиющим к Нему день и ночь?» То есть в чем проявляется желание детей, в данном случае Божьих, ну, из слов Христа, вот в получении Духа Святого, в том, что они вопияли день и ночь. Не просто один раз сказали, не просто два раза сказали, а это было постоянное доказательство их чрезвычайного желания так поступить. Друзья, почему я об этом говорю? Потому что вот эта фраза «желание боящихся Бог слышит», она подразумевает два условия. Первое условие, о нем не будем мы говорить, об этом условии, это «боящиеся». Понятно, что мы все должны Бога бояться, и страх Божий должен быть самым главным и неотъемлемой частью жизни христианина. Так должно быть. Друзья, но второе, вот желание. У нас должно быть желание. Чтобы Бог ответил на наше желание, оно должно быть. Вот почему вообще вот в теме о проповеди я начал с этого? Друзья, потому что очень часто мы слышим такие как бы жалобы или такие переживания, такие вот какие-то сомнения о качестве проповеди в наших церквах. Причем иногда это говорит про кого-то другого. Вот у нас проповедники, они так вот не очень проповедуют хорошо. Иногда брат про себя говорит, что вот у меня не получается, я хочу проповедовать. Друзья, в общем-то мы все понимаем, и если вот так вот сейчас спросить каждого из нас, то каждый скажет, что мы должны качество проповедей в церквах повышать. Все же с этим согласны, да? То есть все это хотим. Силен ли Бог это сделать? Силен. Но вопрос, почему иногда годами, ну давайте мы говорим по факту, как оно есть на самом деле, годами ничего не меняется. Потому что вот наше желание, оно есть, но оно остается на уровне желания. Оно ни в чем не проявляется. Оно никаким образом не материализуется в какую-то форму. Вот человек говорит: я хочу проповедовать. Очень хорошо. Я хочу, чтобы качество проповеди нашей церкви изменилось. А замечательно. Что ты для этого сделал? Ну, какое-то время назад, когда я там проповедовать начал, и потом, друзья, я просто стал иногда записывать, сколько времени уходит на то, чтобы подготовить проповедь. Вот сел заниматься проповедью и включил таймер. Закончил и записал время, которое потрачено на проповедь. Потом, если к этой проповеди надо возвращаться еще раз, опять таймер включил, еще раз. И потом суммируешь это время, друзья, и я заметил, что, ну, чтобы подготовить хорошую проповедь, ну, надо несколько часов. То есть это надо не, ну, 4, 5, 6, 7 часов иногда бывает, чтобы как-то хорошую проповедь приготовить. Друзья, иногда братья говорят о том, что вот у нас не получается проповедовать, но они для этого и не потратили даже 10 минут. То есть ничего не было сделано, чтобы подготовить хорошую проповедь. На одних курсах тоже пришли братья, и мы когда раздали листочки такие, напишите, что бы вы хотели в этом году, то многие братья написали, что мы хотим больше проповедовать и лучше проповедовать, и Слово Божие, чтобы Бог через нас открывал лучше. И в конце этих курсов мы такое задание раздали, чтобы прочитали одну книгу. Называется, Чарльз Спержен написал книгу «Добрые советы проповедникам Евангелия». Ну, кто хочет проповедовать Евангелие, вот такая книга «Добрые советы проповедникам Евангелия». То есть, задание на год. Вот в течение года прочитать, в следующий раз мы на этом семинаре встретимся, кто прочитал эту книгу и так далее. Ну, на следующий год мы встречаемся с братьями те же самыми. Братья, какие у вас переживания? Братья встают, мы хотим лучше проповедовать, мы хотим и так далее. Так, все, вот, все хотят лучше проповедовать. Вопрос, кто прочитал книгу «Добрые советы проповедникам Евангелия»? Как вы считаете, сколько процентов руки подняли братья? Ну, там вот, я не помню сейчас точное число, но человек из 70 собравшихся, по-моему, человека 4 прочитало. Эту книгу можно прочитать за 2 часа. Можно сесть вечером и ее прочитать. Никаких проблем в этом вообще нет. Я задаю вопрос, почему за год ее не прочитали? Ответ один, потому что вот так сильно хотят проповедовать. Друзья, на самом деле наше желание должно быть обязательно в чем-то выражено. Оно должно быть выражено в затраченном времени, в затраченных деньгах на какие-то книги, там, учебники или еще что-то, в затраченных усилиях, даже в том, чтобы пойти к брату с конспектом своим и сказать, слушай, мне вот в воскресенье проповедовать, и я сомневаюсь, моя проповедь подойдет или нет, вот давай мы с тобой порассуждаем вот об этом, об этом, об этом. У нас вообще какое-то странное отношение бывает к проповедованию, честно говоря. Недавно к нам один брат приехал, мы его совершенно не знаем, приехал в гости, сидит, и я к нему подхожу, первый раз я его вижу в глаза, и говорю, брат, вы будете, ну, вы познакомились откуда, в какой церкви? И я ему говорю, брат, вы будете проповедовать в церкви? У нас будете проповедовать? Он говорит, если надо, буду. Ну, обычно я так никогда себя не вижу, но что-то мне в духе не понравилось. Я говорю, вы знаете, у нас, в общем-то, много братьев, у нас так-то нужды большой нет, чтобы вы проповедовали. У нас, как бы, график есть, у нас есть проповедники, которые готовились, поэтому так вот не стоит вопрос, то есть, если надо. Если у вас есть слово, и вы видите, ну, скажите. Он явно не ожидал такого подхода. Он думал, что сейчас его начнут уговаривать, там, ну, надо, ну, пожалуйста. Ну, нет, так я говорю, нет, все, и ушел. Я минут через 5 подойду, вы подумайте пока. Ушел, возвращаюсь минут через 5, я говорю, ну, как вы скажете слово? Он говорит, ну, что-нибудь скажу. Я говорю, вы знаете, нам что-нибудь-то не надо. Вот, нам нужно проповедь хорошая, с дерзновением такая, основанная на Священном Писании. А что-нибудь-то мы и сами скажем, как нам проблемы, что-нибудь. Вы знаете, он абсолютно этого не ожидал. Я еще раз скажу, я так никогда не делаю, как это как-то даже немножко нагловато звучит, да, и не очень уместно. Но вот в духе мне что-то не понравилось в тот момент времени. И когда он вышел потом все-таки за кафедру проповедовать, и он говорит, вот я когда ехал сюда, я планировал рассказать одну интересную историю в своей жизни, но ваш посетитель сказал, что вам нужна проповедь, основанная на Библии, поэтому я решил говорить проповедь, основанная на Библии. Я думаю, слава Богу, что так получилось. Друзья, то есть, вот у нас иногда бывает такое внутри, вот, ну, что-нибудь скажу, или вот если надо, буду проповедовать. Друзья, в общем-то, это неправильный подход. Правильный подход, когда для нас проповедь является чем-то желанным. Вот мы желаем этого. Наше желание было выражено в том, что мы готовились, мы усилия потратили. У меня жена, она очень хорошо там пироги всякие печет, торты. И вот иногда на праздники, ну не только ее, многих сестер нашей церкви просят там приготовить на праздник что-то. И вот я помню день, ну семеро детей, понятно, суета есть. И вот я помню в воскресенье какой-то праздник, надо было приготовить и торт. И вот она целый день суетится, то с детьми, там, то их помыть, то там еще кто-то съездить, в магазин надо съездить, еще что-то. Вот целый день прошел. И уже вечер надо ложиться спать. И я смотрю, она даже не собирается ложиться спать. Я говорю, а что ты планируешь делать? Она говорит, надо торт испечь. Потому что задание-то было сделано, надо торт испечь. И вот она до 3 часов, там, до 4 утра этот торт пекла, там красиво украшивала, все. Вы знаете, вот когда я это увидел, я вот подумал, вот бывает в жизни братьев, в моей жизни, других братьев, когда вот завтра воскресенье, надо проповедовать. Но суета, разные дела, они как бы отняли у нас время, и целый день прошел. Вот она понимает, что завтра надо торт испечь, поэтому чем-то надо пожертвовать, например, сном. Ну, торт-то надо сделать. Но я не помню, вот я знаю, что братья некоторые там машины по ночам ремонтируют. Иногда братья там берут отпуск, чтобы там забор отремонтировать или еще что-то. То есть вот их желание отремонтировать автомобиль, их желание починить забор, их желание там что-то еще сделать, оно выражается в жертвенности. Там взяли отпуск на работе, вот это вот. Ну, каким-то образом выразилось это желание. Но я не помню случаев, ну, в моей практике, так сказать, окружающих меня, которые говорят, вот ради того, чтобы мне приготовить проповедь, я вот это теперь не буду делать. Там, я не поеду туда, я пожертвую сном, я вот это не... Вот ради вот этого проповеди я вот от этого откажусь. Я думаю, что внутри нашего сознания нет важности, величия дела проповеди. Ну, оно не то, что нет, но, по крайней мере, не настолько сильно у нас вот это служение возвышено, не настолько сильно это служение для нас ценно, чтобы мы ради него готовы были, ну, какие-то великие подвиги. И поэтому у нас где-то такая мысль, что, ну, если надо, скажу что-нибудь. Ну, вот это первая часть моего такое видения, что желание боящееся. Друзья, Бог обязательно нас наполнит своей благодатью и силой, и проповедь наша будет приводить к изменению жизни слушающих, но для этого она должна быть желанной, для этого мы должны ее ценить, и для этого мы должны быть каким-то образом выражено это желание. Ну а теперь непосредственно к проповеди. Друзья, я хотел еще обратить внимание на важность проповеди. Вот наши протестантские, ну, по крайней мере, не вдаваться, если в всякие исторические подробности, можно отнести нас к протестантам с определенными оговорками. Наше протестантское богослужение, оно довольно сильно отличается, например, от католического богослужения или православного. В центре православного богослужения стоит литургия, как известно. Да? Это некое действие, имеющее определенную последовательность, которая там, в течение там, десятилетий, столетий не изменяется. Друзья, в православном богослужении есть проповедь. Может быть, кто-то этого не знал. Когда заканчивается собрание, то, вернее, служение заканчивается, литургия закончена, то в конце священник выходит за кафедру, выходит, и он проповедует. Причем это, возможно, он проповедует, возможно, нет. Это по желанию самого священника. Но сейчас в России более нарастает эта популярность этого такого вида служения, и поэтому почти во всех православных храмах в России сейчас проповедь есть. В конце литургии 10-15 минут священник проповедует. Иногда он не проповедует, и раньше так и не было. Это сейчас как бы больше стало распространяться. В католическом богослужении что-то очень похожее, но тоже центром служения не является проповедь. Вот в протестантском богослужении, вот в нашем с вами богослужении, все-таки центром богослужения является проповедь. То есть у нас, если пасторский вид служения, там, допустим, там, в Америке популярно, это одна проповедь большая, там час, например, или минут 40. Если больше наш вид служения, это три проповеди, там первая, вторая, третья. Не так сильно важно. В данном случае важно, что именно центром служения является проповедь. Друзья, правильно это или нет? Давайте посмотрим. Послание к Коринфянам, 14 глава. Там, в общем-то, апостол Павел описывает некий вид новозаветнего служения. Он пишет: «Так что же, братья, когда вы сходитесь, ну вот как мы, когда мы сходимся, да, и у каждого из вас что есть? Псалом, поучение, язык, откровение или истолкование. Все сие да будет назидание». Вот смотрите, здесь перечисляются несколько частей служения или несколько составляющих того, что может произойти, когда мы сходимся вместе. Когда вы сходитесь, у каждого из вас что есть? Псалом, поучение, язык, истолкование и откровение. Пять составляющих, да? Вот из этих пяти составляющих псалом, ну, я могу предположить, что это все-таки пение какое-то. Все остальное, поучение, язык, откровение, истолкование, оставшиеся четыре, являются видами проповеди. Ну, потому что язык – это тоже назидание определенного рода с переводчиком. То есть, вот они, виды проповеди. Мы видим, что из пяти составляющих четыре направлены на проповедь. И, то есть, таким образом мы видим, что наша проповедоцентричность, то есть когда проповедь стоит в центре служения, это подтверждается и практикой, установленной апостолами. Но возникает вопрос, что есть проповедь? Вот что такое проповедь само по себе? Любая ли речь, сказанная с кафедры, является проповедью? И вот здесь мы должны отметить, друзья, что проповедь – это не любая речь, сказанная с кафедры. У нас есть такое понимание, что человек зашел на кафедру, он вначале прочитал текст, потом что-то сказал, а в конце сказал «Аминь». Вот это проповедь. На самом деле это не проповедь. Не всегда является проповедью. Был такой случай, ну, наверное, историю вы знаете, когда ну, какой-то человек пошел на собрание, и потом вернулся в собрание, его спрашивают, о чем проповедовали? И он говорит, ну, была проповедь только одна. Ну, как одна проповедь? У нас же три проповеди. Он говорит, три человека говорили, но проповедь была только одна. То есть, бывает, друзья, в этом, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, бывает, человек вышел за кафедру, и вот то, что он сказал за кафедру, оно никакого отношения вообще к проповеди не имеет. Потому что проповедь по своей сути, это есть истолкование Священного Писания. Проповедь – это передача библейской истины, передача откровения Божьего, записанного в Евангелии или в Ветхом Завете, или в посланиях, и это истолкование, предложенное слушающим. Друзья, сейчас в либеральных церквах, ну и в Америке это довольно распространено, и в России, существует такой вид проповеди, когда человек, фактически текст, он читает просто для того, чтобы он был прочитан. Он на него не опирается, он его не истолковывает. Если бы он текст не прочитал, ничего бы в его проповеди вообще не изменилось. Он говорит какие-то свои мысли, даже очень хорошие. Он рассказывает массу примеров. Эта проповедь вызывает очень сильный интерес, она захватывает, она может длиться несколько часов, например, или час, или полтора. Она может быть очень запоминающейся, но она не является проповедью, как не является истолкованием текста Священного Писания. То есть, когда люди ушли, они не поняли ничего нового или не узнали ничего нового из Библии. Они могли услышать массу хороших примеров, массу хороших даже и правильных мыслей, все исходящее из самого проповедника, но не из Слова Божьего. Друзья, в тех церквах, в которых наблюдается недостаточно качественной проповеди, вот по-настоящему проповеди, Бог не может действовать во всей полноте. Потому что написано, что Слово Божие, оно живо и действенно. И именно Слово Божие действует. Если с кафедры больше проповедуются какие-то там примеры, даже новости. Вы знаете, вообще это популярнейшая такая вещь у проповедника, это вот новости. Это иногда у нас один брат там пошутил, что Баптист ТВ, там, знаете, вот как вот есть там, ну, то есть где-то услышал, и все, это обязательно за кафедру. Одна сестра говорит, зачем мне новости смотреть, если что-то надо, я с кафедры узнаю. Друзья, вот тоже эта проблема такая существует. На самом деле, это все как бы заменители или вот наполнители, когда вот человека нет того, что сказать из Слова Божьего, вот он этим заполняет свое. Я не против того, чтобы новости использовать, это допустимо, я не к тому, чтобы это нельзя, а к тому, что является основанием или что является главной мыслью проповеди. И, друзья, в тех церквах, где наблюдается недостаточно качественной проповеди, то Бог не может действовать во всей полноте, и приходится применять другие действия, другие методы воздействия на паству. Например, психология, там, личный авторитет, угрозы, какие-то шантаж, ну, в хорошем смысле, в легком смысле слова. Друзья, вот я замечал, что бывает, допустим, вот есть молодежь, вот у молодежи какая-то проблема, вот, эту проблему можно решить действием благодати Божией, то есть можно сказать проповедь, подготовить беседу, вникнуть в Священное Писание, как-то истолковать его, донести до людей, чтобы молодежь это почувствовала, чтобы Бог начал действовать, чтобы они покаялись искренне. Друзья, так как на это нужно время, на это надо много часов потратить, надо вымолить у Бога, надо пост взять, чтобы Бог открыл слово, которое коснется вот молодежи. Друзья, это реальная проблема. Вот есть церковь, в молодежи, например, началось ну, там, допустим, легкое отношение, допустим, к видеопродукции, смотрит фильмы, там, интернет и так далее. Вот что теперь делать? Друзья, вот первый подход – пастор церкви или проповедник, он подходит серьезно к этому служению, говорит, Господи, вот дай мне слово от Тебя. Молится об этом, даже пост назначает, вникает, читает, массу времени, много часов потратил на то, чтобы составить качественную, хорошую проповедь, которая могла бы достичь сердец вот этих людей. Сказал, и смотришь, молодежь начинает покаяние. Кто-то исправился, кто-то покаялся, потому что Бог действует. Вот Слово Божие было донесено до этих людей. Второй подход гораздо проще. Можно запугать молодежь. Молодежь, кто не будет вот это делать, того отлучим в церкви, например. Или еще что-нибудь. Ну, масса, там, какой-то там шантаж применить, вот не будете делать, в ад попадете и так далее. Друзья, какой-то кратковременный эффект от этого есть. Немножко сказали, Кого-то запугали, какой-то эффект произошел, но это все очень коротко, через некоторое время ситуация или ухудшается, или остается на том же уровне. Не действует Слово Божие, потому что его не было в проповеди. Друзья, я уверен, что любые проблемы среди наших вот слушающих можно решить при помощи Священного Писания. Я в этом убежден. И когда мы беседуем с людьми лично, когда мы беседуем вот с массой, всегда можно найти тот текст, который вот достигнет сердца. Но это большой труд. Это труд нас, как проповедников, и это бывает очень сложно. И если этого нет, то приходится другие методы применять. Друзья, вот какое действие проповеди? Вот давайте мы просто посмотрим на некоторые тексты Священного Писания, на действие проповеди. Вот Иоанна 15 глава 3 стих. Христос говорит: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Петр говорит: «Господи, меня надо всего омыть». А он говорит потом такому: вы уже очищены через слово. Эти люди, ученики, они даже и не заметили, как то слово, которое Бог им проповедовал, когда Христос им проповедовал, как оно производило в них изменения. Вот мы хотим, чтобы наши церкви стали чище. Хотим мы этого или нет? Хотим. Что для этого нужно сделать? Слово нужно. Друзья, мы их не очистим своими угрозами, мы их не очистим какими-то там своими человеческими усилиями, мы их не очистим никого. Написано: вы уже очищены через Слово. Вот Слово Божие, оно будет очищать, которое я вам проповедовал. Христос проповедовал, и его ученики очищались, потому что Слово действует, как вот средство для чистоты. Друзья, массу случаев знаю, но и вы случаи такие знаете, когда человеку внушали, убеждали, и мало что помогало, а потом его Слово Божие коснулось, он пришел в раскаяние, в исповедание, покаялся, исповедовался, и чистота в его жизни вот приобрелась, потому что Слово коснулось. Посмотрите, друзья, еще один текст. Вот послание к Римлянам, 10 глава, 14 стих. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» Интересно, что есть две категории людей. Вот апостол Павел в послании к Коринфянам пишет такие слова. «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения». Потому что, и потом написано: Бог, утешающий во всякой скорби нас, утешает, чтобы мы могли вас утешать. То есть такая зависимость здесь, посмотрите. Бог утешает Павла, Павел утешает коринфян. У меня возникает вопрос: а почему Бог непосредственно коринфян не мог утешать? Итак, коринфяне нуждаются в утешении, Павел находится в страданиях, Бог утешает Павла, чтобы Павел утешал коринфян. Вопрос: почему Бог напрямую коринфян не может утешать? Зачем нужен посредник Павел для утешения коринфян? Друзья, здесь несколько ответов на этот вопрос, но самый простой. Не все люди имеют достаточно близкие отношения с Богом, чтобы иметь от Него прямое утешение. Мы должны просто смириться, что есть большая категория людей, которым нужны люди другие, чтобы они от Бога что-то получили. Друзья, вот то же самое здесь написано, посмотрите. Вот как веровать, если нет проповедующего? Мы хотим, чтобы в наших церквах, в нашей молодежи, среди наших подростков, среди наших детей росла вера. Мы это хотим. Вера, она от Слова Божьего. И мы этому говорим: вы читайте Слово Божие, и у вас будет расти вера. Это хороший совет, правильный совет. Но на самом деле у них еще настолько слабое духовное состояние, что они не способны читать Священное Писание таким образом, чтобы оно их укрепляло веру. Им нужен кто-то, кто им поможет. И здесь так конкретно сказано. Как призывать того, кого не уверовали? Нельзя призывать, кого не уверовали. Ну а как уверовать, если о нем не слышали? А как слышать без проповедующего? Не написано, а как слышать без Библии? Или, а как слышать без Евангелия? Как слышать без проповедующего? Друзья, если мы с этой кафедры не будем преподавать Слово Божьего, то у многих людей, слушающих нас, у наших там подростков, молодежи и так далее, у них вера не будет расти. Хотя у них дома есть Священное Писание, хотя они его читают каждый день, но вера, друзья, у них не будет расти. Или будет расти очень медленно, недостаточно сильно будет расти вера, потому что они с кафедры не слышат слова веры, не слышат качественной проповеди. И поэтому, друзья, вот почему важна проповедь, именно проповедь очень важна, потому что она является источником веры для тех, кто слушает эту проповедь. Дальше посмотрите, 1 Коринфянам 1:12. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди». Что сделать? Спасти. Друзья, проповедь, она может кого-то спасти. Ну, я знаю нескольких людей, там, братьев и сестер, которые работают врачами. И они рассказывают, что вот одна из как бы, таких проблем их профессии, это то, что им постоянно надо быть готовым кого-то спасать. То есть, вот если, например, человек в другой профессии ошибся, то его ошибка, она выражается в материальных каких-то проблемах. То есть, например, человек ошибся и сделал что-то неправильно. И это можно оценить каким-то определенным материальным штрафом. Допустим, он испортил стену, которую красил. Это стоит там, $500. Покрасил заново, и вот проблема исправлена. То есть почти все профессии, с которыми мы связаны, почти все профессии, они, ошибки в этих профессиях могут выражены быть в определенном эквиваленте денежном. А вот врачебные ошибки, они выражаются не выражаются в денежном эквиваленте, они выражаются в страданиях человеческих. У меня моя племянница, она учится на медика, и она однажды пришла, она живет у нас в доме, она пришла домой такая вся заплаканная, и говорит, ты знаешь, я говорю, что такое? Она говорит, я сдавал экзамен, я на все вопросы ответила правильно, и на один вопрос ответила неправильно, и мне поставили 2. Я же, говорит, все правильно ответил, только один вопрос неправильно. Оказывается, друзья, в нашей системе образования, я очень одобряю вот этот вот, то, что я сейчас скажу, это очень здорово. В нашей системе образования, в медицинском, есть такое понятие, что даже один ответ неправильный, если это ответ, касающийся важных областей, он сводит на нет все остальные ответы. Ну, в данном случае я говорю, а что за ответ неправильно? Она говорит, я неправильно рассчитала дозу анестезии, которую надо ввести человеку. То есть вот она рассчитала, что надо ввести там такую дозу, а надо было меньше в 2. Но всего лишь, говорит, я в одном, то есть из 10 вопросов я только в одном ошиблась. Я говорю, ну представь себе, вот вы делаете операцию человеку. Ты все сделал правильно, но дозу неправильно рассчитала. Операция прошла успешно, но пациент умер. Или не проснулся. То есть... Вы понимаете, то есть если в математике я из 10 пунктов в одном ошибся, это проблемы нет. А если я и в медицине из 10 пунктов в одном ошибся, ну это уже целая проблема, да, человек просто не проснется. Друзья, то же самое здесь. Посмотрите, юродством проповеди, то есть проповеди спасти верующих. То есть проповедник, как врач, он должен быть постоянно готов к тому, что его проповедь может послужить кому-то к спасению. Вот какой человек сидит здесь, у него какая-то депрессия, уныние и так далее, или он первый раз неверующий зашел на собрание, и вот что он услышал? Он уйдет потом. Друзья, ну, оказывается, проповедь можно спасти человека, она может изменить его жизнь. Это не просто 15 или 20 минут, проведенных за кафедром, это то, что должно послужить к спасению человека. Посмотрите, какое важное действие проповеди. Спасти верующих. 1 Коринфянам 14 глава 24-25 стихи. «Но когда все пророчествуют, а в данном случае пророчество – это и есть проповедь, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается и всеми судится». И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. Посмотрите, какое действие проповеди. Заходит на собрание неверующий, не знающий человек. Он послушал проповедь, и что происходит? И происходит, он говорит: истинно с вами Бог, пойдет ниц и поклонится Богу. Вот оно действие проповеди. Друзья, мы когда выходим за кафедру, мы должны думать об этом, что вошел незнающий, неверующий, услышит ли он нас то, что заставит его поклониться Богу. Пойдет ниц и поклонится Богу. Недавно слышал один пример, благовестие шло, и во время благовестия проповедовал один брат, пригласил к покаянию, и вдруг выходит каяться один человек, ну, в спортивном костюме, в каком-то шлеме, ну, говорит, даже было смешно смотреть на него, и он встает на колени, кается, и я, говорит, так удивился, этот брат, который рассказал, я так удивился, оказывается, просто человек ехал на велосипеде мимо собрания, просто ехал на велосипеде, он тренировался, у него была тренировка, и услышал, что здесь что-то происходит. Он зашел посмотреть, услышал проповедь, и он понял, что ему надо каяться. Он пришел, покаялся, и он стал верующим теперь, член церкви. Друзья, вот оно, действие проповеди. И последнее действие проповеди, еще много еще в Библии, о чем об этом сказано, но последнее, что я хотел сказать, это послание к Колоссянам, 1 глава, 24 стих. «Которого мы проповедуем», то есть Иисуса Христа, «которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Друзья, вот здесь 2 слова хотел выделить. Представить совершенным. Представить всякого человека совершенным. То есть мы понимаем, что у человека есть духовный рост. Апостол Павел пишет, что еще вы младенцы во Христе, вам надо быть уже давно учителями, а вас вновь надо питать начатками учения Христова. То есть есть определенная градация. Мы понимаем, что человек пришел в собрание, и он может на 10 или 15 лет оставаться младенцем, человеком, который не готов нести какие-то духовные нагрузки, который очень слабый, с которым постоянные проблемы в церкви. И мы, как братья, хотим, чтобы наши дети, молодежь, другие члены церкви, пришедшие в собрание, чтобы они росли, чтобы они совершенствовались. Мы этого очень желаем, очень хотим. И это иногда желание выражается, знаете, в чем? Вот приходит на собрание человек, допустим, в каком-то неблагоприятном виде, например, там, в короткой там, юбке там, или еще что-то, ему начинают одергивать. Ты почему в этой юбке пришла? То есть мы хотим человека совершенствовать, но мы не знаем, как это делать, поэтому мы применяем вот такие разные методы совершенствования, что приводит иногда к конфликтам, к обидам и так далее. Но здесь есть очень хороший метод совершенствования, то есть метод роста человека. Причем интересно, что здесь апостол Павел указывает, чтобы представить всякого человека. То есть это касается и тех, про кого мы думаем, что он никогда в жизни не изменится, а он таким и умрет, и горбатого могилы исправит, как говорят. Да? Друзья, на самом деле любой человек может идти по пути совершенствования во Христе. И смотрите, какое условие. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным. Оказывается, степень духовного роста христианина зависит от качества или от проповеди, точнее. Вот мы проповедуем, и человек становится совершенным. Посмотрите, какое огромное значение имеет проповедь. Потрясающее значение. Итак, я, друзья, перечислю очень коротко действия проповеди. Действие проповеди приводит к чистоте. Проповедь приводит к вере. Проповедь приводит к спасению. Проповедь приводит к покаянию неверующих. И проповедь приводит к совершенствованию слушающих. Вот пять действий проповеди, о которых я сказал сейчас вот в этом разделе своей проповеди, своей беседы. Поэтому, друзья, к чему хотелось бы побудить вот этой частью вот моей беседы, к тому, чтобы нам более проверить свое отношение к проповеди, увидеть, насколько она важна в глазах Божьих, насколько она нужна в церкви и насколько, возможно, в нашей жизни она не занимает того положения, которое должна занимать как, может быть, основное служение в жизни христианина, в жизни брата христианина, как проповедование. Друзья, теперь немножко более практично, ну, как составить проповедь? Вообще, есть один самый главный секрет к составлению успешной проповеди. Я помню случай такой, у нас, я только-только уверовал тогда, мне было лет, наверное, 19, и я приехал на одно молодежное общение, на котором проповедовал один брат, ну и прямо сказать, проповедовал он очень скучно. Говорил непонятно, я тогда еще не был готов из ничтожного извлекать драгоценное, вот, раз, я только с мира пришел, ну и ради приличия сижу, но, в общем-то, конечно, было очень все неинтересно. Он проповедовал долго, непонятно о чем, и я не помню до сих пор его проповеди, помню, что было скучно. Но в процессе проповеди, во время проповеди, он стал рассказывать один пример про то, как у него дочь заболела, была при смерти, и какие переживания это вызвало в его семье, и как об этом молились. А я помню, потому что в городе, где я жил, вот об этой нужде этого брата дошли слухи, ну, еще раньше. И я помню, в церкви об этом объявляли, и церковь назначала пост об этой проблеме. Я тогда еще не участвовал ни в посте, но услышал это объявление. И теперь я приезжаю на молодежное, и вдруг я слышу рассказ из уст этого человека, который вот пережил эту проблему такую серьезную. И я заметил, что мое сердце, оно автоматически пробудилось. Я стал внимательно его слушать, и я посмотрел по окружающим, знаете, как бы все встрепенулись и стали его внимательно очень слушать. Они слушали его внимательно, вот пока он рассказывал эту историю про то, как болела его дочь, и как он взывал к Богу, чтобы его дочь была исцелена. И Бог потом дал милости, и все прошло хорошо. Потом уже много лет спустя я вспоминал этот пример несколько раз, и я понял, друзья, почему, вот что именно заставило нас как бы встрепенуться во время проповеди. Почему вся его проповедь была скучной и неинтересной, но именно этот пример, он вызвал такое вот как бы внутреннее вот волнение. Почему? Потому что он рассказал о том, что он пережил. Это было явно свидетельство его вот личной жизни. Друзья, Иногда баптистов иногда обвиняют в том, что наши собрания, они больше похожи на концерты. Вот вышел там, группа участвовала, вышла, например, стихотворение рассказали. Ну, и иногда, вот лично меня спрашивали, вот чем ваше собрание отличается, например, от утренника в школе? Утренник в школе тоже так же проходит. Дети вышли, рассказали стихи, потом кто-то спел, потом учительница, там, преподаватель сказал какую-то речь. Ну, в общем, то же самое, да, как и у нас. Вот какая принципиальная разница между утренником в школе и богослужением? Друзья, ну, кроме того, что темы разные, да, там, мы больше, вернее, наша богоцентричная такая направленность, да. Друзья, еще одно важное отличие вот в чем. Дело в том, что когда человек выходит стих рассказывать или песню петь, его основная задача передать то слово, через которое его коснулся Христос, Бог его коснулся. Друзья, вот я считаю, это очень важно, очень принципиально, и то, что не хватает часто в наших церквах. Вот, допустим, как иногда молодежь рассказывает стихи. Вот они думают, так, какой мне стих рассказать на собрании? Или какую песню спеть на собрании? Так, вот они листают сборники, так, давай вот эту споем, хорошая песня, ну давай споем. Вышли, спели. Друзья, это больше похоже на концерт. То есть вот взяли и спели песню. Я считаю намного правильнее, если человек поет ту песню, через которую Бог его коснулся. Вот, например, были трудные обстоятельства в его жизни. Он прочитал стихотворение, и это стихотворение его утешило. Были хорошие обстоятельства в жизни, и он спел песню, которая тоже там, ну, соответствовала его состоянию. И вот он хочет передать то, что Бог через вот стихотворение или пение сделал с ним. И он это рассказывает. Друзья, и в этом случае это больше не какой-то рассказ, это больше свидетельство того, что с ним произошло. Друзья, вот именно такие стихи, именно такие песни, они производят большое назидание в церкви. Вышла сестра и спела песню, и мы чувствуем, что это песня ее, пусть не она автор, не она композитор, но это песня ее, она пережила это все. Каким-то образом это утешило или обличило, или еще что-то. Друзья, тем более, вот что я сейчас говорю, относится и к проповедованию, тем более к проповедованию. Друзья, если мы, читая Священное Писание, относимся к нему как к какому-то моменту изучения, то есть как книга какая-то книга, которую надо изучить, а потом преподать. Друзья, это чаще всего даже при хорошем построении, оно не является источником жизни. Наоборот, друзья, человек, который передает в церковь то, через что он сам лично получил назидание, то, что его лично обличило, осудило или, наоборот, укрепило и возрадовало, то есть, читая текст Священного Писания, он вдруг получил мысль от Бога, и теперь он эту мысль передал, то даже если эта мысль будет передана неказисто, если у него будут какие-то проблемы с гомилетикой, с построением и так далее, но сама мысль, она была получена от Бога и была пережита им лично, и в сердце была растворена верой, и вот он теперь передает ее дальше, друзья, это обязательно найдет отклик в сердцах других людей. Вот это очень важно. Вот я в своем служении проповедника переживал одно искушение. Ну, какое искушение? Вот есть Священное Писание. У нас есть план чтения Библии. Кто-то читает по плану, ставит галочки. Кто-то читает там 4 главы в день. Ну, кто-то по-разному, по-всякому читаем. Но определенный план у каждого есть. Определенная система чтения Библии есть. Но есть она и у меня. И вот я читаю Священное Писание, вот было, помню, несколько лет назад, такое искушение очень сильное. Вот я читаю Священное Писание, я его прочитал по своему плану, а вот теперь мне надо готовиться к проповеди. Теперь я открываю Библию и листаю, что я скажу церкви. Друзья, то есть, одно дело, что я сам читаю, это одно дело, а другое дело, что я церкви скажу. Друзья, и я помню, насколько мне было трудно проповедовать, потому что я вот листал Библию, туда-сюда перелистывал, искал неизвестные тексты, искал тексты, которые еще мало кто знает, искал какие-то свежие мысли, друзья, и это было все очень трудно. Потом в какой-то момент времени я в одной книге прочитал совет, и он мне очень понравился, и как-то в моей жизни я его стал применять. Друзья, проповедовать нужно то, что ты сам читаешь в Библии. То есть не надо какого-то отдельного вопрос. То есть, вот я стал делать так, это было много лет назад, до сих пор я этого правила придерживаюсь. Вот я берешь текст Писания, который ты читаешь вот сейчас, ты его читаешь. Вот ты его читаешь, и у тебя появляется мысль. Какая-то мысль, которая, ну, какую-то к назиданию приводит. В прошлом году были на курсах, вот Степан был на курсах там, да, вот в Молдавии. И был такой случай, я помню, когда утром Братья проснулись после ночи, а часто поздно ложились, поэтому утром вставали телом, но еще спали. Вот. И вот собрались все на библейский час, и Иван Петрович Плет, он предлагает одну главу, чтобы ее рассудить. Вот прочитали эту главу, и он говорит: братья, у кого какие мысли? И все братья молчат. Все еще досыпают, все молчат. Он говорит: братья, у кого какие мысли по этой главе? И никто не отвечает. И вот я думаю, вот что теперь делать? И вот Иван Петрович, он потрясающий, он так сказал, он говорит: братья, к сожалению, похоже, что нам с вами не повезло. Нам досталась какая-то глава без мыслей. Давайте следующую прочитаем, хоть в ней какие-то мысли будут. И я смотрю, братья немножко оживились, потому что, ну как это, глава без мыслей, да? Нет, Иван Петрович, у меня вот такая мысль, друзья. И потом целый час прошел в рассуждениях об этой главе, и там было масса хороших мыслей. Вот то же самое с нашим чтением, как и повседневно. Вот бывает, человек читает Библию, да, по плану. Вот у меня сегодня там план, книга про Исаия, 5 глава, вот я ее читаю. Прочитал, ну ничего вроде меня не коснулось, ладно, но мне надо проповедь к воскресенье приготовить. Так, что же мне проповедовать? И вот он начинает листать Библию. Друзья, то есть если человек в своем повседневном чтении не нашел мысли, которые Бог ему сказал, ему как бы и нечем тогда получается проповедовать. И я в своей практике стал по-другому применять. Вот я читаю Библию просто по плану. Вот у меня есть определенный план. Друзья, надо молиться Богу, чтобы вот в нашем повседневном чтении, ежедневном чтении Бог посылал откровения, Бог посылал мысли. И вот читаешь просто по своему плану, и вдруг появляется мысль хорошая. Ты ее записываешь, специальную тетрадочку, вот тетрадка, записываешь мысль, записал. Продолжаешь дальше читать, эта мысль зафиксирована, она никуда не пропадет, она уже там, в тетрадке. Следующее, ну, прочитал по плану, прочитал все. Прочитал 4 или 5 глав, которые тебе надо было прочитать, и у тебя появилось 3-4 мысли, неразработанные, просто наметки на мысли, просто какие-то, что-то, может быть, тебя обличило или, наоборот, утешило, пометил. А потом, когда нужно готовиться к проповеди, ты берешь вот эту тетрадку и смотришь то, что Бог тебе конкретно сказал. Не ищешь в Библии какие-то необычные места, какие-то оригинальные выражения. Ты вот смотришь свою тетрадку, конкретно, что тебе конкретно Бог сказал? Выбираешь из этих мыслей, которые тебе Бог сказал вчера, сегодня или позавчера, за эту неделю, ну, то, что подходит вот к теме проповеди воскресного собрания, начинаешь его разрабатывать. Друзья, когда этот метод вот в личной своей жизни я стал использовать, мне стало, ну, намного легче. Ежедневно, друзья, каждый из нас должен получать от Бога откровение. Вы согласны с этим или нет? Вот каждый из нас, читая повседневно Священное Писание, проповедник он или не проповедник, неважно, он ежедневно должен получать от Бога откровение. Так оно, да? Пожалуйста, просто это откровение нужно записать в тетрадочку. И потом, когда нужно проповедь сказать, рассуждать об этом откровении. Поэтому, друзья, первое, что я хотел отметить, вот именно с практической точки зрения, как подготовить проповедь хорошую, это надо вымолить у Бога милости и переживать о том, чтобы ежедневно, неважно, буду проповедовать или не буду проповедовать, надо мне говорить Слово Божие или не надо, неважно, приучить себя к ежедневному поиску откровений Божьих. Потому что, еще раз я скажу, друзья, к сожалению, есть категория верующих и братьев, и сестер, которые привыкли читать Библию без откровения. Вот они читают Библию, да, они читают Библию по плану, они отмечают галочки и так далее, и за год прочитывают один или два раза Библию, или там за два года один раз прочитывают Библию. Но спроси их, что Бог тебе сказал при сегодняшнем чтении. Друзья, они уже давно забыли о том, что значит, когда тебе Бог говорит. Для них Библия не является книгой, которая воскрешает их вот дух, что ли, или которая побуждает их к каким-то размышлениям. Они прочитали, они поняли, поставили галочку, читают дальше. Друзья, вот это проблема очень многих христиан. И если проповедник не будет на эту проблему обращать внимание, у него никогда не получится хорошая проповедь. Он должен научиться видеть в Библии Божье откровение. Вот он читает, и он для себя извлекает мысли не для проповеди, не для церкви, для себя. Записывает эти мысли, чтобы их сохранить, не потерять, как драгоценности, как жемчужины. Друзья, и вот эта самая главная привычка проповедника, получать от Бога откровение, она является как бы ключом к проповеди. Когда у проповедника есть мысль, то, друзья, то гомилетика она сделает. Друзья, вот если гомилетика, наука о проповедовании или дисциплина, как правильно проповедовать, она похожа на рецепт. То есть вот есть книги кулинарных рецептов. Вот есть, возьмите вот это, возьмите вот это, возьмите это, нашинкуйте, сварите там и так далее. Друзья, но если есть рецепт, но нет продуктов, то рецепт остается не с чего делать. Вот есть рецепт, но не с чего делать. Вот то же самое и гомилетика. Вот есть гомилетика, но мысли нет. Откровения Божьего нет. Можно грамотно видение сказать, можно сказать саму тему, можно вот это, друзья, но нет того, с чем работать, нет живой мысли Божьей. И получается проповедь, даже если она и получается потом в конце концов проповедь, то она не вызывает ни отклика в сердцах, ни изменения, ни того, о чем мы сейчас говорили, вера, там, покаяние и так далее. Итак, братья, у меня еще есть несколько, минут 15, наверное, 10. Вот самое важное, что я хотел отметить, после темы о важности проповеди, важно отметить личное общение человека с Богом через Священное Писание. Научиться видеть в Библии важные вот библейские истины. Вот это, что хотелось отметить. Друзья, следующий практический совет, который хотел дать вам, это совет, который настолько как бы прост, и в то же время он довольно сложен. Я уже приводил его несколько раз на курсах, кто был на курсах, слышал это, и вообще эта мысль такая известная, она из курса по герменевтике. Друзья, одна из важнейших или одна из сложнейших задач человека – это научиться видеть то, что есть, и научиться не видеть того, что, чего нет. Вот этот пример, который я уже приводил тоже несколько раз, я его еще раз расскажу. В одном университете один профессор, он сделал такое вот заключение, такой эксперимент сделал. Он вывел студентов в парк, и они проходили по определенной территории, по определенной дороге, траектории. И вот в одном месте из кустов торчали сапоги. И потом, когда они вернулись, он попросил, чтобы студенты описали то, что они видели в парке. Ну и студенты писали такое сочинение, что они видели в парке. Они много что видели, там видели белую кучку, еще что-то. Ну и одна из важнейших частей, что они видели, это вот торчащие сапоги из кустов. Ну и все пишут так, один пишет так. Мы видели мужчину, лежащего в кустах. Второй пишет, мы видели пьяного мужчину, лежащего в кустах. Ну, масса таких было вещей. И только один человек написал, я видел сапоги, торчащие из кустов. Друзья, то есть реально, что там были? Там были сапоги, они торчали в кустах. Вот были сапоги. А мужчина там, его не было видно, но просто люди подумали, если сапоги торчат из кустов, что, что это значит? Ну, скорее всего, там кто-то лежит. А кто там может лежать? Ну, скорее всего, мужчина. Женщина вряд ли там будет лежать, да? В сапогах мужских. А с чего он там лежит? Ну, пьяный, да? Вот он там и лежит. И вот они пишут, мы видели пьяного мужчину, лежащего в кустах. Вот. И торчали сапоги только. Но на самом деле они этого не видели. На самом деле они только это домыслили, а видели они именно сапоги. Друзья, о чем я это говорю? Вот Священное Писание, оно открывает нам определенные истины, а определенные истины оно не открывает. И есть большая проблема в том, что проповедник иногда не имеет четкой границы, где он говорит истину Священного Писания, а где он говорит свои домыслы. Причем под словом «домыслы» я не имею в виду что-то плохое. Домыслы могут быть какими? Верными. Они могут быть очень обоснованными. Домыслы могут быть правильными, но они все равно остаются домыслами. Ну, например, если мы идем по улице и видим, из кустов торчат сапоги, ну, скорее всего, там человек лежит. Ну, скорее всего, да, вряд ли кто-то специально сапоги поставил таким образом, чтобы это. Мы можем, с большой долей вероятности, что там лежит человек. С большой долей вероятности, что это мужчина, с большой долей вероятности, что это пьяный мужчина, потому что он лежит в кустах. Но все-таки видели мы только сапоги. Поэтому фактом остается что? Сапоги, это факт. А предположением остается мужчина, лежащий в кустах. Друзья, вот то же самое Священное Писание. Вот такой простой пример. Написано в послании к Фессалоникийцам, есть такой текст, что, допустим, не смущайтесь ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется, помните, там, сын погибели, там, превознощающий и так далее. И дальше, что это все не случится, доколе не возьмет, удержишь теперь. Вопрос, Кто такой удерживающий теперь? Друзья, я этот вопрос часто задаю братьям. Очень часто ответ – это Дух Святой. Это Дух Святой. Вопрос. Почему вы думаете, что это Дух Святой? Очень часто ответ. А кто еще может быть? Друзья, может быть это Дух Святой или нет? Ну, допустим, может. Я сейчас не готов толковать. Здесь произошла мысль страх Божий. Допустим, страх Божий. Я сейчас не об этом. Я вот о чем. Вот проповедник с кафедры говорит. Братья и сестры, прочитаю текст Священного Писания. Прочитал текст Священного Писания и говорит. Вот Дух Святой, когда возьмется Дух Святой, тогда вопрос, друзья. Вот в голове проповедника у него должно быть четкое понимание, что в Библии написано, доколе не будет взят удерживающий теперь. Да, вот это есть текст. Удерживающий теперь есть такой текст. А вот кто такой удерживающий теперь? Этого текста нет. Нигде не написано, что это Дух Святой. Нигде не написано, что это страх Божий. Нигде не написано, что это что-то еще. Друзья, все остальное является лишь нашими предположениями. Эти предположения могут быть обоснованными, могут быть ближе к истине, могут быть дальше от истины, но в любом случае они не могут быть фактом утверждения Слова Божьего. Вы согласны с этим, да? Потому что в Библии об этом не сказано. Поэтому, братья, если проповедник научился читать Библию, получать это откровение, как мы говорили в прошлом пункте, и научился вот эти Божьи истины утверждать как истины, а все остальное понимать, что это его допущение и его предположение, друзья, то это тоже ключ к хорошей проповеди. Потому что очень часто, еще раз скажу, проповедник не видит этой границы. Он эту границу быстренько переходит и начинает проповедовать не о Слове Божьем, не о фактах, открытых в Священном Писании, утвержденных Библией, а о своих домыслах, выдавая их за истину. И его проповедь больше становится не утверждением библейских истин, а больше утверждением его домыслов. С одним подростком недавно я разговаривал, ну, в этом году, и он мне говорит, вот когда Антихрист будет чипы накладывать на руку. Ну, мы с ним разговариваем, эта фраза прозвучала. Я говорю, ты знаешь, как бы все нормально, я не против ничего не имею, твои теории, все хорошо, но ты имей в виду, что как бы не факт, что это будут чипы. Он говорит, почему не факт? В Библии же написано чип. Я говорю, а где написано в Библии, что чип? Ну как, в Откровениях чип написан, 100%. Я говорю, ну, возьми Откровение, почитай. Друзья, он взял Откровение, пошел читать. Но он там не нашел слово чипы, конечно. И он, когда пришел потом, он был в огромном удивлении. Подожди, а как нет? А... Ну, все время же братья про чипы говорят. Друзья, вот что произошло в голове этого подростка? Вот сколько он проповедей слышал об откровении, он всегда слышал, что начертание, и потом после начертания какая тема у нас поднимается всегда? А вот в Америке разрабатывают чипы, которые внедряют. Друзья, я потом после этой беседы стал проверять. Слушал на дисках записи, слушал еще что-то. Абсолютно всегда, в 99% случаев, проповедник, который говорит о начертании, он после этой темы сразу переходит к чипам, сразу переходит. Друзья, у этого подростка, и потом обнаружилось, что не только у него, но еще у большинства людей, у них возникла четкая ассоциация, 100%. Это будут конкретные микросхемы в руку, чипы, которых разрабатывает там компания Intel, еще какая-нибудь другая компания. Друзья, но в Библии этого же нет. В Библии про чипы вообще слова не сказано. Там написано начертание. Какое это будет начертание? Что за начертание? Мы вообще не знаем. Мы можем предполагать, учитывая развитие современного общества, что, возможно, каким-то образом это будет связано с компьютерами. Но мы не знаем точно, потому что в Библии этого не сказано. Друзья, и смотрите, к какому эффекту привело. Подросток не настолько хорошо книгу Откровения знает, чтобы сам читать. Он ее никогда сам не читал в жизни, она для него слишком сложная. Он слышал много проповедей, но в голове у него четко отразилось, что в Откровении написано про чипы. Друзья, и я понимаю так, что это беда проповедников. Потому что раз они проповедуют так, что у подростка вот эта мысль, не библейская мысль, она в голове засела, и засела она там обоснованно, потому что много раз об этом слышал, и засела она там основательно. Друзья, это значит, что ну, что-то неправильно было с теми проповедями, от которых он слышал. Друзья, то есть проповедник, он должен уметь видеть в тексте Священного Писания мысль, заложенную автором Священного Писания. И он должен уметь очень конкретно и четко разделять то, что написано в Библии, что утверждается Священным Писанием, что Священным Писанием конкретно, вот так вот, как бы твердо, убежденно, вот, утверждается, и тем, что он лишь предполагает, и его личными выводами, которые он сам думает, что так написано в Библии. Если у него в сознании человека, в сознании проповедника есть вот это разделение, если он, когда он идет, друзья, вы знаете, вот, например, у меня есть двор, вот у меня 10 соток земли, вот дом и огорожено забором. И когда я покупал дом, то мне сказали, что вот около твоего забора, внизу, там под землей проходит такая труба большая, она, вода, в город идет вода, и поэтому эта земля называется зона отчуждения, там строить ничего нельзя. И в администрации мне говорят, если хотите, вы можете еще сколько хотите земли взять себе, ну, сколько хотите, как бы она все равно никому не нужна. Сажайте там огород, что хотите, только нельзя ничего строить. И поэтому мы взяли и к нашим 10 соткам еще 10 соток прибавили. И поставили забор, ну, на 20 соток, понимаете, да? Вот, получается, со стороны, вот весь, это вот все мое. Вот со стороны, когда к моему двору подходишь, такая огромная-огромная территория такая, ну, по нашим меркам огромная, 20 соток земли, много. Но я четко понимаю, что из этой половины моей земли, а половина не моей, когда-нибудь ее просто у меня заберут. И когда мы решили строить гараж, то мы четко смотрели, чтобы построить гараж именно на моей территории, а не на территории, которую я просто себе отгородил. Друзья, вот когда я иду по двору, я посмотрю сюда или сюда, я вот вижу, что это моя территория, и я, никакого забора нет, я перешагиваю просто один шаг, и я понимаю, что я уже стою не на своей территории, там я не могу, например, взять и построить себе баню, потому что это уже не моя территория, это государственная земля. Друзья, вот то же самое должно происходить в сознании проповедника. Вот проповедь, это как бы его вотчина, вот огорожена забором, ему дали 30 минут времени или 15 минут времени, вот, вот она огорожена. И вот в этой, в своей территории он говорит и свои собственные мысли, и мысли Библии, вот и то, и другое, любой проповедник так делает, это нормально. Но он должен четко понимать, что сейчас я стою на твердом основании, вот это библейское основание, это твердо, за это я готов умереть, за это я готов, ну, как бы сражаться, да, это я готов утверждать. А вот эта область, которая временная, не факт, что я прав, возможно, я ошибаюсь, это просто мои домыслы. Друзья, и в проповеди все-таки большую часть проповеди должны занимать именно утверждение Божие. Вот оно, основание. И последний раз скажу то, что я уже сказал, потому что я считаю, что это очень важно, что у очень многих проповедников вот этой границы нет. Они сами не понимают, где они нарушают эту границу, где они переходят. И иногда свои собственные мысли, которые возникают на основании чтения Писания, они их предлагают за само Писание. Итак, друзья, второй совет. Первый совет – это научиться получать откровение от Бога. А второй совет – это научиться разделять свое мнение, отделять его от мнения Божьего. Друзья, ну и третий совет, очень коротко, потому что время закончилось уже, просто несколько минут. Третий совет, друзья, это технический такой совет. То есть, когда мы получили от Бога откровение, когда мы, размышляя об этом откровении, пришли к определенным выводам, но мы понимаем, что это выводы наши, а откровение, вот оно Божье, вот оно основа, а это все-таки наши размышления. Третья сторона, это третий совет, такой технический, это как теперь его преподать. То, что мы получили от Бога, какую-то мысль мы извлекли из Библии, она нас утешила, или она нас обличила, или еще что-то, и теперь мы хотим ее преподать в церкви. Что тебе для этого сделать? Друзья, у нас занятие в Ейске проходит, там, каждый месяц мы собираемся с проповедниками и пытаемся. И вот недавно у нас в церковь переехал один молодой брат, который первый раз попал на наше общение, и у нас была тема о введении, то есть как вот введение в проповедь провести. И мы разбирали такую тему, как введение при помощи вопроса. То есть введение в проповедь при помощи вопроса, то есть задать церкви какой-то вопрос. И этот вопрос и будет тем введением, которые помогут нам потом к проповеди перейти. И вот я ему говорю, скажи, вот, пожалуйста, вот тебе текст Священного Писания, прочитай его, он прочитал, задай по этому тексту вопрос. Друзья, так как он первый раз, он еще не научился, и он молодой брат, недавно только женился совсем, проповедник только начинающий, и вот он стоит, и он не понимает, что от него хотят. Вот я ему объясняю еще раз, а задание простое, но для него первый раз. И вот он пытается, и все у него не получается. И вот он пытается сказать, и вот не все не так, как нужно. И он сам это понимает, и мы все это видим, что не так. И в конце концов он говорит: я не буду это делать. Я говорю: почему? Ну, у меня не получается. Я говорю: ну, это мы видим, что у тебя не получается. Ну, вопрос не в том, получается или нет, а почему ты не делать этого не будешь? Ну, раз у меня не получается, я этого делать не буду. Я говорю: подожди, ну, тебе скоро проповедовать. А мы, у нас есть график проповедников, вот, и там где-то на март месяц он поставлен проповедником в одну группку небольшую. Я говорю: ты поедешь в эту группку, ты будешь там проповедовать. Как ты будешь проповедовать? Он говорит: я не буду проповедовать, я отказываюсь, вычеркните меня из этого графика. Я говорю: почему? Ну, у меня не получается. Друзья, он увидел, что у него не получается сказать введение, даже задать вопрос у него не получается, и он, поэтому он отказывается от всего этого дела, и он сел, и видно, что он огорчился, ну, как бы от такого вот, что у него не получается. И сидит. И говорит: все, вычеркните меня, я никуда больше не поеду, все, пропадать не буду, все, вычеркните меня. А он очень хороший специалист по крышам. То есть он крыши делает хорошо. Я говорю: слушай, вот ты когда крыши научился делать, когда крыши делаешь, вот ты когда их начал делать? Три года назад. Три года назад он начал работать по крышам. Он стал, говорит: я три года назад начал делать крыши. Хорошо. А вот ты когда первый раз в жизни пришел делать крышу, у тебя сразу ты научился? Вот ты вот пришел и сразу сделал крышу. Или как там было? Он говорит: нет. И он начал объяснять, что вот он сначала учился, там у него не получалось. Друзья, то есть в нашей практической жизни мы понимаем, что чтобы достичь какого-то результата, надо учиться, надо применять усилия, надо не всегда сразу все получится. И мы всегда понимаем, что человек, который, например, допустим, он делает крышу, и вот чтобы ему научиться, он бесконечно много раз кого-то спрашивал, читал книги, учился, там где-то он даже что-то портил, за него поправляли. Но прошло время, и через 3 года он стал специалистом, и сейчас его предлагают, он зарабатывает неплохие деньги, он делает крыши. Но тот же самый принцип, когда ему попросили сказать введение, у него не получается. Какой вывод? Раз у меня не получается, все, я ничего делать не буду, все. Друзья, вот в вопросе проповеди почему-то есть одна такая очень важная проблема в жизни человека. Любой проповедник, абсолютно любой проповедник, он понимает, что нужно всегда учиться. Учиться малярному делу, учиться ремонтировать машины, учиться водить машину. Везде надо учиться. Но почему-то именно в проповедовании учиться не обязательно. Вот я вышел за кафедру, и у меня получилось плохо. Все, и две реакции. Или так и должно быть, ну, принимайте меня, каким я есть. Вот, да? Или второй вариант, я вообще тогда проповедовать не буду. Вот сделали мы замечание, я проповедовать не буду. У нас в церкви, я уже говорил, проводят вот это, раз в месяц мы проводим эту школу для проповедников. И мы проповеди, которые в воскресенье идут, мы их записываем на диктофон, а потом на этой школе мы их прослушиваем и анализируем эти беседы, эти проповеди. То есть вот брат, он проповедовал, он здесь же сидит, он слушает свою собственную проповедь, и мы все ее анализируем, эту проповедь. Хорошо сказано, плохо, там как речи. Но это мы уже делаем 4 года. И когда я об этом рассказываю иногда, то часто меня спрашивают вопрос такой: Денис, а как вы это делаете? Я говорю: ну, как обычно. Он говорит: и что, братья не обижаются? Ну, я говорю: на что обижаться? Ну, как бы, какая проблема в обижании? Почему? Не, ну как, вот мы один раз попробовали, у нас такие обиды были, там, что последствия такие, что лучше мы никогда этого делать не будем. Друзья, почему-то вот в вопросах там машин и так далее у нас нет такого отношения. А вот в вопросах проповеди человек очень... Он понимает так, или он должен проповедовать, как он есть проповедует, или он вообще ничего делать не будет. А процесс роста, процесс анализа, он его не допускает. Он не хочет, чтобы кто-то сказал ему какие-то замечания, он не хочет исправлять эти ошибки. Он вообще боится, чтобы кто-то проанализировал его проповедь. И так далее, и так далее. Друзья, мы должны понимать, вот третий мой последний совет, что с проповедью, именно исключительно с технической частью проповеди, как его сказать, как речь поставить, как пример рассказать, здесь надо просто работать. Работать, работать и работать. Тренироваться и тренироваться. Друзья, очень хороший способ, вот это такой, может быть, самый такой последний совет, сделать такое правило себе. Когда я буду проповедовать за кафедрой, вот, например, я в воскресенье проповедую, то проповедь, которую я буду говорить за кафедрой в воскресенье, должна быть сказана в воскресенье второй раз. Сейчас я еще раз поясню. Это хорошее правило, некоторые проповедники его используют, и те, кто его использует, у них очень сильный рост вот в проповедовании. Я даже по нашей церкви замечаю. Это правило заключается вот в чем. Я никогда первый раз не говорю проповедь с кафедры. Я всегда говорю второй раз. Что это означает? Это означает, например, я знаю, что мне в воскресенье надо проповедовать. Я готовлю проповедь дома, например, в четверг. Я составил конспект. до воскресения я ее должен сказать. То есть, чтобы я ее в воскресенье за кафедрой уже повторял. Понимаете, да, друзья? А где я могу сказать ее до воскресенья? Где я могу сказать? Дома. Семью собрали вечером, детей, и сказали проповедь. Был такой археолог очень известный, который Ниневию раскопал. Шлиман, по-моему, фамилия у него. Вот. Он изучил несколько языков, он потом переехал в Россию, в Петербурге жил. Такой образованнейший человек, причем все это самообразование занимался, и в конце концов он стал известным археологом и Ниневию раскопал. И вот в биографии он пишет такие слова. Я, говорит, когда писал научные труды или когда учил языки, мне нужен был слушатель. Я не мог это делать один. Но я всем уже надоел. Моя жена не хотела меня слушать, мои дети тоже от меня уже бегали. И я, говорит, ходил на улицу и нанимал дворника. Вот просто дворник подметает. Я говорю, хочешь заработать рубль? Хочу. Пойдем. Что мне надо делать? Ничего, просто сиди и меня слушай, и все. И вот я, говорит, он садился, я ему платил рубль, и я говорил на французском языке, я о физике говорил. Он ничего не понимал, ни одного слова. Но я говорил, и мне нужен был слушатель. Потом он 2 часа отсидел, я ему платил рубль, и он уходил. И вот этот способ давал этому Шлиману, да, давал огромную возможность к росту. Потому что, когда человек находится, вот когда он в голове свои мысли держит, ему кажется одно. Вы никогда не замечали, что вот в голове хороший пример, а когда начинаешь рассказывать, не так хороший, как оказалось в голове, да? Вот, или в голове вот все стройно, а потом начинаешь объяснять, и уже и все плохо становится. Друзья, всегда вот с кафедры проповедь должна звучать вторично. То есть сначала скажите ее дома, скажите ее своей семье, кому угодно. Друзья, вот в моей практике я часто так делаю. Вот, например, еду в машине. Вот у нас отъезд, когда Тимошевская 180 километров. Это 2,5 часа езды. 2 часа езды. Друзья, и вот я еду в Тимошевск, мне надо сказать проповедь в Тимошевск. Я знаю, там собрание надо проповедь сказать. Я еду, и я 2 часа проповедую в машине. Я еду один чаще всего. Ну, из-за этого ты езжу. Сам себе. Говорю, братья, сестры, вас приветствую. Всех вас приветствую. Вот. Друзья, то есть проповедь от начала до конца. Не какие-то основные мысли, а от начала до конца. Друзья, сколько раз я замечал, вот ты сказал проповедь, просто вслух сам себе ее сказал, ну, чтобы никого не мучить, вот, и ты слышишь сам себя, ты слышишь, что какие-то мысли, они сказаны нечетко, ты слышишь, друзья, ты все это, приезжаешь в Тимошевск, начинаешь проповедовать, это же самая проповедь, когда ты только что сказал в машине, друзья, и ты понимаешь, что она звучит лучше, чем только что говорил. И я много-много раз замечал, когда брат выходил за кафедру, и он первый раз говорил проповедь, 100% первый раз, он ее нигде не говорил раньше, и потом он эту же проповедь говорил в другом месте, она всегда у него получалась лучше. Так вопрос, зачем экспериментировать на тех людей, которые тебя слушают? Скажи эту проповедь где-то еще. Там мы знаем примеры, когда проповедовали Капустик там, или еще кому-то. Пожалуйста, кому угодно. Но постарайтесь сказать ее где-то. Это прекрасная практика. Это замечательная практика. Вы ее сказали, вы ее изъяснили, и вы увидели все свои недостатки. И потом, когда второй раз будете говорить, будет уже намного проще. И в этой же сфере еще один совет. Постарайтесь свои проповеди записывать. И эти проповеди прослушивать. Можно записывать самому, положить там, я не знаю, диктофон рядом. Можно попросить братьев, которые записывают проповедь, чтобы они вам ваши проповеди давали на прослушивание. У нас в церкви есть такое правило. Все проповеди записываются, а потом компонуются по проповедникам. И этим проповедникам раздаются, чтобы они слушали их. И у нас было такое однажды братское, когда брат сказал очень неподготовленную проповедь, и мы ее анализировали, и наказание было ему такое, что он должен 20 раз прослушать свою собственную проповедь. Вот. И он потом сказал, что это наказание больше, нежели снести, возможно. То есть, друзья, второе, вот из той же совета, который я давал, проповедь сказать заранее, это первый совет. А второй совет, друзья, сказанную проповедь записать и прослушать. Это удивительное, сильнейшее средство, очень сильное. Человек слушает самого себя, и он анализирует, он, я думаю, так Бог усмотрел, чтобы когда мы записанную, свой голос в записи, мы его не узнаем. Замечали такой факт, эффект, да? Вот мы привыкли к одному голосу, а когда в записи, он как бы другой голос. И поэтому, когда мы слушаем самого себя, мы слушаем как будто чужого человека, то есть мы не слышим свой голос. И мы довольно объективно подходим, что это неинтересно, там, или вот тут натянуто, или еще что-то. Друзья, вот эти два простейших совета, их сделать очень просто. Сказать проповедь заранее и потом прослушать свою проповедь после. Большинство из вас проповедуют не каждую неделю, большинство из нас проповедуют там, один раз в месяц или 2 раза в месяц. Это вполне достижимо. Ничего сложного нет сказать проповедь ну, как бы, два раза. Поэтому, братья, если мы будем выполнять советы, думаю, что то действие проповеди, которое мы вначале говорили, вот это пять действий проповеди, они будут и через нашу проповедь осуществляться, и Бог нас благословит. Аминь. Все больше я сказал, что хотел. Если будут вопросы, друзья, думаю, что можно после собрания там задать.